Глава 7. По утрам после завтрака бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду от командира до последнего кандидата. Он ругал себя за скептицизм инородца и чужака, старался вдохновиться сам, твердил мысленно, что должен понять и проникнуться, но ему было очень трудно. С детства воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам, он почти злился на товарищей по строю, на ребят добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят. Когда они вдруг после зачтения приказа о наказании 3 сутками карцера кандидата Эмерек за пререкание с действительным рядовым каким-то разевали рты, теряли присущее им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «Ура!», а потом запевали со слезами на глазах марш боевого легиона и повторяли его 2-3, а иногда и 4. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Памятуя, что в этом мире надо быть как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого подъема не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость. На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы 4-й роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Вперед, легионеры железные!» И пошло, и пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Легионеры ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом, и голос его покрыл все голоса. Во всяком случае, так ему казалось. «Вперед, бесстрашные!» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. «Да чего же идиотские слова?» Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенные беззвучно мечущихся над плацем. «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!» Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косились друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось 2 крикнуть «равняйсь», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: первая секция назначается в конвой, остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Разойдись! Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Панди достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности: стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старшей рядовой Панди. Короче говоря, смотри на Панди. «Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, Но господин ротмистр приказал: «Ты держи ухо востро, маг. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее, очень ты ему понравился в деле. Вчера на разборе операции с командирами секций он много о тебе говорил, да и в приказ послал. То ли он тебя проверяет. Почему так, не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками». Он озабоченно оглядел Максима. «Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки. Да у тебя же нет, кандидатам не положено. Ладно, беги на склад, да живее, через 30 минут выходим». На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду. «Во капрал!» — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? Девятый день парень в легионе, и уже благодарность. В камеру его со мной поставили. Небось, за белыми перчатками прибежал. Выдай ему хорошие перчатки, капрал. Он заслужил. Парень — герой». Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно: «Герой! Это вы здесь с очумелыми герои. Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед героем был, без рук, без ног». Панди обиделся. «Твой дед без памяти удрал бы, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал, конец господину ротмистру». «Конец, конец, — брюзжал капрал. — Вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто без памяти удирать будет». Когда они вышли из склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью. Старина Панди любил почтительность: «Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?» «От страху», — ответил Панди, для важности понизив голос. «Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, маг. Есть такая брошюра: „Выродки, кто они и откуда“. Прочти, а то как был ты дураком, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь». Он помолчал. «Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались. У нас ничего, только вспотеем разве, или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь или, например, струсил, или вообще. У него сразу сильные боли в голове и по всему телу. Да без памятства, понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем, берем. А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?» «Тесноваты они мне, господин Панди», — пожаловался Максим. «Давайте поменяемся. Вы эти возьмите, а мне свои дайте разношенные». Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка, как тот корчился в машине, катался от боли, и как его забрали патрульные легионеры. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог так злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал. Очень ему чего-то хотелось, вероятно, курить. Впрочем, он обернулся, увидел патрульную машину, или это было после? Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу. Может быть, он разозлился? Да нет, чего я выдумываю. Мало ли, какие приступы бывают у людей. А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез? И кто он такой? Фанка надо бы найти. Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться. Придирчиво всех оглядев и проверив знания и обязанности, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, легионеры сыграли в мыло. Было рассказано три истории из солдатской жизни, которые Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений.